Друзья мои, братья и сестры, я приглашаю вас обратиться к Священному Писанию. Мы сегодня продолжаем знакомство с первым посланием Иоанна, и у нас первая глава, далее для нашего знакомства, первая глава, стихи 3 и 4. Первое послание Иоанна, глава 1, стихи 3 и 4. Друзья, мы завершили с вами знакомство с посланием к Ефесянам. Когда мы знакомились с этим посланием, мы брали более пространные отрывки, тексты Писания, вникали, углублялись. И есть уже некоторый опыт, я думаю, уже мы реально видим, насколько важно Священное Писание в нашей жизни. И желание, чтобы первое послание Иоанна мы более детально могли рассматривать, поэтому не берем 10, 12, 15 стихов, мы будем брать по 2, по 3, по 4 стиха. Они достаточно глубокие по своему содержанию. Мы с вами, когда представляли это послание, говорили о том, что суть этого послания – свидетельство о жизни, жизнь в Сыне, жизнь в Сыне. В прошлый раз мы с вами читали первые 2 стиха и рассуждали о теме свидетельства о жизни. Сегодня у нас следующие стихи, 3 и 4, и мы будем говорить с вами, прочитав эти стихи, на тему «Основание совершенной радости». «Основание совершенной радости». Итак, мы с вами читаем Священное Писание. Иоанн, продолжая свои послания, пишет: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами». А наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Итак, основание совершенной радости. То, о чем мы будем сегодня говорить, друзья. Думаю, что особенно вот в наше время, в которое мы живем, наряду с тем, что возникает определенного рода трудности в нашей социальной жизни, вопросы с экономикой, с работой, вопросы часто со здоровьем. У нас есть и тревоги, с которыми мы соприкасаемся, это то, что происходит вообще на земле. У нас есть внутренние переживания, то есть несколько категорий факторов внешних, которые влияют на наш внутренний мир. И не думаю, что это для нас секретом будет то, что будет произнесена эта фраза, что много сегодня факторов, которые влияют на наш внутренний мир, и цель одна – лишить нас внутреннего равновесия. Я говорю о верующих людях, о христианах. Именно вот это положение, видимо, и побуждало авторов и пений, и стихотворений, именно относительно тоски по радости, которой нет, составлять труды свои, составлять песни, радость, почему ее не видно в тех, кому навек она дана. Мы тоскуем по этой радости. Очень часто люди испытывают сегодня определенное желание действительно иметь эту радость. Но с чем мы соприкасаемся? Соприкасаемся с иллюзорностью, с просто внешним видом этой радости. Мы ищем ее где-то в определенных удовольствиях, в определенных занятиях. Побыть в каком-то, может быть, вот встрече, вот посмотри вот это представление, посмотри этот фильм, побудь с друзьями, вот весна пришла, почему ты не радуешься, пикник и так далее, и так далее. Мы ищем все пути для того, чтобы каким-то образом стимулировать эту радость. Священное Писание уникально тем, что оно предлагает вечные ценности. Вот те ценности, которые абсолютно не похожи на человеческие ориентиры, на человеческие стандарты. Мы говорим о совершенной радости. И не просто о совершенной радости, это то, о чем будем сегодня говорить, об основании для этой совершенной радости. Самое очевидное доказательство и свидетельство, это мы обращаем внимание непосредственно к нашему тексту, самое очевидное доказательство и свидетельство вот о радости, о жизни в Боге, это соприкосновение с тем, кто был от начала. Причем важно отметить, что вот это соприкосновение с вечным, мы об этом в прошлый раз, помните, говорили, о том, что было от начала. Мы очень подробно об этом говорили. Иоанн соприкоснулся, не только он один, он не говорит «я соприкоснулся». Вот те, которые были в окружении Христа, ученики, они очевидно это воспринимали. Они трепетали, вот когда оценивали то, что их оценивали общение со Христом, они понимали, что они соприкоснулись не просто с величайшим учителем, как сегодня Христа представляют, ну это высокий моралист, вот тот, который мораль поднимал, он очень хорошие идеи предлагал. Люди пытаются Христа поставить рядом с огромным списком, вернее включить его в список очень высоких известных людей, мудрецов, философов, учителей. Иоанн говорит о другом, это не учитель. Мы не говорим о Христе как об учителе, мы не говорим о нем как о философе, как, может, о великом революционере, который внес очень серьезные вложения в общество, чтобы оно поменялось. Иоанн говорит, мы говорим о большем, мы говорим о том, кто имеет жизнь, мы говорим о том, кто был от начала, мы говорим о том, кто прежде всего. И вот он как бы повторяет эту мысль о том, смотрите, что мы прочитали, о том, что мы видели и слышали, мы вам возвещаем. Это самое очевидное, самое подлинное свидетельство. Когда происходит какое-то происшествие, авария, может, какое-то преступление, самое главное, с чем сталкиваются люди. В первую очередь, для того, чтобы выяснить, что произошло, кого ищут? Свидетели. И очень важно, чтобы эти свидетели были действительно, ну, как можно ближе, больше видели, больше знали. Иоанн относится к этой категории людей, которые говорят, мы сами видели. Мы это не услышали от кого-то. Мы сами видели, мы сами слышали. Соприкосновение с источником жизни. Соприкосновение с реальной жизнью, превосходящей существующее понимание жизни. То, что было в понимании людей, философии людей. Друзья, тоже важно, это важный штрих отметить, что Иоанн жил, конечно, не в 21 веке, а просто 20 веков назад. Это много, правда? Много поменялось, взгляды поменялись, принципы жизни поменялись. Но как тогда, так и сегодня люди были в поисках этой жизни. Если кто-то увлекается историей философии, конечно, друзья, Писание предупреждает нас, чтобы кто не увлек вас философией. Но когда мы реально соприкасаемся с бытом людей, с теми огромными задачами, которые стояли и перед государством в то время, перед умными, мудрыми людьми, подарить им что-то вечное, подарить им что-то ценное, показать им источник жизни. Иоанн употребляет эти выражения, о которых говорили люди в то время. Он не преподносит им то, чего они вообще никогда не знали. Это хороший урок сегодня для нас, когда мы хотим другим, мы об этом будем сегодня тоже говорить, поделиться вот Божьим, поделиться тем, что мы видели, как говорить. Говорить на понятном языке. Говорить то, что было известно, что сегодня люди знают. Я понимаю, это, конечно, если мы обращаем внимание к молодым людям, то, безусловно, говорить о том, что было в колхозах, совхозах, мы не можем, они это не знают, что это такое. Поэтому мы просто действительно призваны понимать, говорить так, чтобы оно было доходчиво, но передавать идею, передавать истину Божью. Иоанн реально, будучи жителем реального времени, он понимал вот эти поиски людей, и он говорит, мы встретились с жизнью. И мы видели ее, мы слышали ее. Это был достаточно смелый вызов философии того времени. В своем Евангелии, в своих посланиях Иоанн очень много употребляет философских терминов. И тем самым явно показывает то, что он очень хорошо знал, что было в то время. Как люди искали, как они стремились к чему-то вечному, к вечным ценностям. Кто в то время мог предложить эти вечные ценности? Философ? А кто еще? И люди тянулись к ним. Но Иоанн говорит, мы увидели того, кто больше философ. Мы соприкоснулись с реальной жизнью. Люди не знали, что есть вечная жизнь. Они тосковали по этой жизни. Они искали у этих философов ответа. И когда они видели, что те, на кого они полагали свое основание, как-то, допустим, философ Сенека, ряд других людей, которые предлагали хорошие идеи, как можно оздоровить общество, как можно сделать их порядочным. Но когда люди видели, что эти философы в бессилии, в реализации своих идей, добровольно уходили из жизни, выпивали яд. Можете представить, какой шок был для людей? Можете представить? Это катастрофа. Это было далеко не... Смерть, добровольный уход, или мы сегодня говорим суицид, самоубийство философов, это был удар по сознанию людей. Это был вообще развал в их понимании. Слушайте, мы на тебя надеялись. Мы думали, что ты приведешь мир к светлому будущему, а ты, видя, что ничего не получается, и сам добровольно уходишь из жизни. На кого ты нас оставляешь? Можете представить положение людей? Я делаю сознательно небольшое отступление, чтобы показать эту серьезную тревогу, в которой был мир в то время. И вот в эту ситуацию, в поиске счастья жизни, источника жизни, Иоанн бросает пучок света, мощный пучок света. Мы встретились с жизнью, с реальной жизнью. Важный момент очень следующий, что Иоанн соприкоснулся с жизнью, но будьте внимательны, жизнь как отсутствие смерти. Это важно отметить. Как нет ничего общего между светом и тьмой, так нет ничего общего между жизнью и смертью. Иоанн говорит, мы соприкоснулись с жизнью, об этом мы в прошлый раз говорили. Явилась жизнь, жизнь в Сыне мы увидели. И вот это действительно радость для людей представляется. Послушайте, друзья, читатели, мы соприкоснулись с жизнью, то есть с тем, где нет смерти. Другими словами, жизнь – это отсутствие смерти. Это очень трогательный момент, который действительно вселял светлую надежду в сердца, в сознание тех, кто к этому прикасался или стремился к тому, вернее, чтобы иметь эту жизнь. Вот реальная жизнь. В Отце и Сыне Его постоянное присутствие вечного. Иоанн говорит, что мы соприкоснулись с Отцом и Сыном. Жизнь явлена в Сыне. Если Бог является источником жизни, то в Нем нет смерти. Мы соприкоснулись с жизнью, поэтому там нет смерти. А если Бог вечный, то и жизнь, с которой мы соприкоснулись, какая? Вечная, безусловно. Друзья, подумайте об этом. Для апостола соприкосновение с тем, что было от начала, это колоссальное открытие. Это суперколоссальное открытие. Вы посмотрите, как они вот тревожно относились ко Христу. Мы уже говорили об этом темпераменте Иоанна, который является автором прочитанных слов. Вот как Бог работал над ним, и когда его сознание после долгих лет борьбы пришло к правильному пониманию. Мы неправильно жизнь понимали, хотя эта жизнь пригласила нас от отца и матери. Помните, идите, я сделал вас ловцами людей, идите. На первых порах трудно было воспринять Христа как источника реальной жизни, жизни вечной. Но когда они побыли в общении со Христом, пришло это понимание. Это колоссальное открытие, очень важно для них. И поэтому этим открытием своим они делятся с другими. Здесь яркий урок для нас, друзья. Урок в том, что когда человек соприкасается со Христом, первое соприкосновение связано с тем, что люди устали. Когда люди обращаются к Богу, вполне возможно, они не всегда сразу понимают, они не всегда сразу понимают, с кем они соприкоснулись. Они испытывают действительно утешение, облегчение. Срабатывает слова Христа. «Придите, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Люди сразу получают в результате прихода ко Христу явное понимание, что покой рядом. Но внутреннее перерождение, уподобление образу Христа – это процесс. Много борьбы, много, возможно, возмущений, много вот таких, говорят, есть выражение библейское, ревность не по рассуждению. Помните, мы говорили, решил Иоанн там с братом своим спалить селение. Но много таких ошибок будем и делать, друзья. Но самое важное, рядом Христос. Если люди пришли ко Христу, если они с этой жизнью соприкоснулись, эта жизнь день ото дня все больше и больше влияет на людей. Она проникает до всех буквально маленьких клеточек. Физического даже организма. Меняет. Меняет мышление. Меняет стиль жизни. Полностью изменяет человека. Должно прийти время, друзья. Для нас это должно быть, с одной стороны, свет и надежда. Это реально осознать, что есть жизнь, и она в Сыне. Но к этому надо прийти, даже после покаяния. Вот то, на что нацеливает наше внимание Иоанн. Позвольте процитировать слова очень известного священнослужителя, сербского священнослужителя Иустина Поповича. В конце прошлого 20-го столетия он ушел из этой жизни, пришло время, покинул эту жизнь. Он выразил очень трогательные слова. «С Ним, со Христом, и вся жизнь становится вечной. и вся истина также вечной, и вся любовь вечной, и весь свет вечным, и все совершенство вечным. Вот так Господь коснулся сердца, и Он прекрасно понимает, друзья, прекрасно понимает, если я со Христом, то мое состояние как личности, какое оно? Вечное, обратите внимание. Мы в четверг говорили о смерти, библейское отношение к смерти. Мы говорили о том, что в реальное состояние вечности, где не будет физической смерти, мы обязаны пройти через что? Через смерть. Как Державин выразился, чтобы Отец через смерть я возвратился в бессмертие Твое. Вот Бог удостоил людей после грехопадения. Это путь, который Богом определен. К вечности, где не будет смерти, пройти через физическую смерть. Но находясь вот в этой жизни, люди явно, вот Божьи дети, которые соприкоснулись со Христом, дают ему возможность менять его, самого себя. Они реально понимают, что эта жизнь, чем дальше, тем больше пропитывает их. И то, что происходит с ними, как Павел пишет, все эти кратковременные легкие страдания, помните, во втором послании к Коринфянам эти слова в пятой главе, в конце четвертой, в начале пятой главы, он прямо говорит, они кратковременные легкие страдания, они кажутся какими? Легкими. Почему? Вот когда мы смотрим на невидимое. Очень важно, друзья, отметить, когда вот вспоминаешь жизнь Павла, думаешь, да, легкие страдания, Боже, не дай мне таких легких страданий. Представьте себе, избили вас камнями, за ноги вытянули за город. Это легкое страдание или нет? И бросили умирать там, пусть вас звери там съедят, птицы склюют. Можете себе представить, это легкое страдание. Сколько его избивали, так, благородно избивали. По 40 ударов нельзя было давать, по 39 давали. Уж все, не нарушаем ему ничего, обратите внимание. И вот эти награды получал Павел. И смотря на все это, он прямо говорит, что все это кратковременное легкое. Когда Давид испытал много лишений, когда он прятался, убегал от того, против кого он зла не имел. Помните? И когда все это закончилось, он пишет замечательнейшие слова, наполненные глубоким смыслом, Псалом 15. Межи мои прошли по прекрасным местам. Господи, не дай мне таких прекрасных мест, не дай, да? Друзья, но проводит Господь нас через это для того, чтобы жизнь во Христе, наше реальное понимание, с кем мы соприкасаемся, стало более ясное и конкретное, более определенное для нас, более осмысленное для нас. Реальное общение с Богом, реальное общение с Богом побуждает свидетельствовать о Нем. Иоанн пишет, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. Будьте внимательны. И важная истина библейская. Если человек соприкоснулся с реальной жизнью, он никогда молчать не будет. Если человек соприкоснулся с жизнью, он переполняет, эта жизнь переполняет его. Когда он соприкоснулся с жизнью, то надо сказать о следующем, что вначале, до того, когда он с жизнью соприкоснулся, в каком состоянии он был? В состоянии смерти. И когда он увидел большее и лучше, молчать невозможно, там никакого сравнения нет. Никакого сравнения нет, абсолютно. Но никак вот это печальное, жалкое состояние, в котором он был, не сравнится с тем, что он получил во Христе. И молчать нельзя, мы вам возвещаем. Пребывание в жизни открывает трагичность состояния без этой жизни. Вот то, что Иоанн реально увидел, потому это преступление для него, увидев жизнь, услышав жизнь, соприкоснувшись с жизнью, быть просто эгоистом и никому об этом не говорить. Рассказывают про одного молодого человека, который шел в армию, это было в Союзе, но прятаться-то невозможно, верующие везде узнают, правда, по его поведению, по его словам. Возвращается, назовем братом из армии, ну и спрашивают, как служба прошла? Хорошо, но узнали, что ты верующий? Как, наверное, узнали? Как ты вел? А говорит, никто не узнал, что я верующий. Но это конспирация супер, наверное. Но невозможно спрятаться, но невозможно. Значит, это серьезная трагедия внутренняя. Прожить так, чтобы никто, не дай Бог, не заметил, что я верующий. Но это просто безверие, это преступление против Бога. Это действительно очень низко, когда если человек не соприкоснулся с жизнью, если ты соприкоснулся с ней, ты не будешь молчать, она тебя будет менять, и ты будешь об этом, не надо говорить там, я верующий, все спаситесь. Нет, реально, лицо твое, слова твои, отношение к работе, как ты ведешь себя дома, на дороге, в магазине, это реально будет видно, человек жизнь имеет. Человек имеет жизнь, правда? Если она есть в нем, он не может спрятать ее. Она действительно начинает излучаться. Моисей даже в свое время не замечал, что лицо его сияет. Помните? Он даже этого не замечал. А люди заметили. Да вроде ничего во мне не происходит. Но жизнь явилась. Пребывание в жизни открывает трагичное состояние без жизни. И человек это реально понимает. Я получил эту жизнь. Для чего? Чтобы другим сказать об этой жизни. Я не могу молчать. Вот где кроется основа правильного свидетельства Христа. И никаких выборов, брат, ты будешь миссионером. Каждый верующий является, по сути, свидетелем о Христе. Только тогда, когда он с реальной жизнью соприкоснулся. О том, что мы видели, о том, что мы слышали, мы вам возвещаем. Давайте пойдем далее. Цель свидетельства – дать возможность присоединиться к существующему общению. Смотрите, что пишет Иоанн. «Возвещаем вам, чтоб и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Очень интересно, что вот это выражение «общение», оно очень важно здесь. Оно имеет следующее значение. Существует уже общение, а я приобщаюсь к существующему общению. Интересно, вот это греческое слово, оно отчетливо говорит об этом. Принимать участие в каких-то взаимоотношениях, уже существующих. Нам не надо ничего изобретать, друзья. Нам не надо создавать какие-то программы, проекты, как нам ближе друг к другу быть. Не надо, друзья. Мы об этом чуть позже скажем. Самое важное, что Иоанн хочет донести до нас. Не надо открывать Америку. Велосипед не надо изобретать. Знакомое выражение. Оно существует уже. Я хочу сказать, чтобы вы знали, что вы не новые, вы не первые. Есть жизнь, и когда вы к этой жизни приобщаетесь, вы становитесь частью уже существующей жизни. Наполненное жизнью общение, а не виртуальное. Это важно, друзья, отметить. Очень важную деталь хотел бы сегодня подчеркнуть. Библия говорит об общении существующем. Мы приобщаемся уже к тому, что есть в христианстве. Сегодня делается все возможное, чтобы вот на это общение подстегнуть со стороны сил зла. Кто-то считает, что для меня достаточно посмотреть по интернету служение и ни в одной церкви побывать. Библия не знает вот этих вот деталей, этих общений, скажем, тогда компьютеров не было. Не возражаю против вашего мнения, я понимаю, что компьютеров не было. Но в Библии закладывается основание для общения. Общение, когда реально мы видим человека, мы соприкасаемся с ним. Мы можем действительно разделять общность. И вот хотел бы обратить внимание на серьезную трагедию, которая сегодня существует в наше время. Очень серьезно психологи обеспокоены этим положением. Позвольте вот именно на это обратить внимание. Мы говорим о том, что общение – это реальное общение. Это не виртуальное, не в социальных сетях, Twitter, Facebook и так далее. Это реальное общение. Не зря, когда несколько, может, больше 10 лет назад среди японцев проводился опрос, что сегодня является главной причиной, мешающим нормальной коммуникации среди людей. То есть назовите врагов общества. Вы знаете, кого они самым первым врагом поставили? Вы не поверите, телефон. Он заменил общение. В огромнейших городах, мегаполисах, таких как в Москве, нередкий случай. Встречаются в магазине люди, это реальные факты. О, слушай, мы с тобой 15 лет знакомы, не знаю тебя. Впервые вижу. Кто ты? Называет номер телефона, 15 лет дружим. Значит, номер телефона знаю, а вот лично человека не знаю. Друзья, посмотрите, что удается сделать сегодня силам зла для того, чтобы реальное общение разрушить. И сделать его виртуальным. Я вроде и общаюсь, и не общаюсь. И вот посмотрите, что хотел бы сослаться на цитату современного психолога, датского психолога Андерса, который утверждает, что по причине увлеченности компьютером, идет речь о подростках, подростки теряют социальные навыки. Неправильное формирование у них идет относительно общества, их роли в обществе. По его мнению, общение при помощи так называемых социальных сетей, о чем мы говорили, Одноклассники, Facebook, Twitter и так далее, они будут новые появляться, не волнуйтесь, пожалуйста. Завтра Facebook уйдет на задний план, новое что-то появится. Делается все для того, чтобы разрушить это отношение. Смотрите, что он говорит. Это мнение постороннего человека. Что вот это общение в социальных сетях, оно подобно неумеренному потреблению кока-колы. Вы знаете, что такое кока-кола? И пробовали. И знаете, как она вредна для организма. Очень известное российское информационное агентство Итартас, смотрите, свидетельство, которое прозвучало от этого агентства. Facebook и Twitter обманывают мозг, заставляет его поверить, будто электронное общение удовлетворяет социальные потребности школьников. Однако тело знает, что оно сидит на стуле. Оно не чувствует языка жестов, не ощущает близости и запаха других людей. Это все равно, что пить кока-колу, воображая, будто в организм поступает достаточно питательных веществ и витаминов. Друзья, это мы говорим, как общество воспринимает эту трагедию, когда реальное общение заменилось виртуальным или общением в социальных сетях. К сожалению, большому здесь нужно говорить не только о подростках. Друзья мои, мы имеем общение. Мы имеем общение. Общение реальное, не виртуальное, не в социальных сетях. Еще одну деталь, давайте обратим внимание. Общение с сыном и отцом, с отцом и сыном, реально существует независимо от нашего участия. Это важная библейская истина. Иоанн пишет, давайте повторим эту фразу. Мы имеем уже общение, наше общение, оно существует, оно было у апостолов. Мы имели общение с отцом и с сыном его. Оно уже существует, оно не новое. Оно существует, друзья. От того, что вы не будете общаться с Богом, это не значит, что общение не состоится. Оно существует. Это важно понять. Если вы будете противиться Богу, если не будете позволять Богу, источнику жизни, эту жизнь вкладывать в ваше естество, общение будет. Оно никак не пострадает. Вы пострадаете. Оно не пострадает, это общение. Иоанн закладывает очень важную мысль общения христиан. Оно реальное. Павел пишет в послании к евреям, мы и приобщились, помните, да, к торжествующему собору первенца, к судьи всех Богу, к духам праведников. Это общение существует. У Бога нет мертвых людей. Есть только мертвые физически, но люди не умирают. Жизнь не оканчивается после физической жизни. Она продолжается. И когда человек приобщается к этой жизни, он имеет реальное общение с самим Богом, Отцом, Сыном Его, и со многими-многими верующими, которые были и есть. Итак, общение отца и сына с апостолами и с теми, кто приобщился, оно существует, независимо от того, мы это принимаем или не принимаем, мы являемся частью или нет. Суть общения в том, что мы становимся частью этого общения или нет. Наше отсутствие в общении, общение существующее, не унижает нисколько, и оно продолжает существовать, друзья. Это важная библейская истина, которую доносит Иоанн. Нам же, в свою очередь, дается только возможность присоединиться к общению. И вот главный вопрос, ты хочешь присоединиться? Ты хочешь присоединиться, слушатель дорогой? Общение существует. Общение с источником жизни. Хочешь ли ты к этому присоединиться? Последняя очень важная мысль, которую доносит до нас Иоанн, тема нашей проповеди – это основание для совершенной радости. И вот мы подходим к самому главному. Жизнь в Сыне, о чем мы в прошлый раз с вами говорили, и общение с Ним и с теми, кто уже приобщен к жизни – основа совершенной радости. У совершенной радости есть два основания. Два основания. Это жизнь в Сыне и общение с теми, кто прикоснулся к этой жизни. Это основание для совершенной радости. Смотрите, что пишет Иоанн, стих 4, повторим его. Это пишем вам. Для чего цель? Чтоб радость ваша была совершенна. Интересно отметить, что выражение «радость», чтобы радость ваша была совершенна, буквально слово в слово, три раза повторяется в Библии. Причем эта фраза принадлежит исключительно Иоанну. исключительно. Никто так более не говорит. Это не значит, что другие ничего не понимали. Вот Иоанн проникся вот этим действием благодати Господней. Духу Божьему угодно было именно вот это записать. Мы как-то ранее говорили, что Иоанн фактически по возрасту превзошел всех апостолов. Он единственный, кто умер собственной смертью. У него была возможность больше увидеть, понять и передать. Поэтому он и говорит, чтобы радость ваша была совершенна. Позвольте обратить внимание на те тексты, в которых звучит эта фраза. Евангелие Иоанна 16, глава стих 24. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершена». Это одно из выражений из трех. Второе выражение мы только что прочитали, это 1 Иоанна 1:4. И третье выражение из его второго послания. «Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была совершена». Обратите внимание, опять очень важная истина. Радость совершенна связана с общением. Я не хочу вам по одноклассникам написать. Я не хочу с вами на Фейсбуке встретиться. Я не хочу чернила тратить. Я не хочу телефон использовать. Я хочу лицом к лицу увидеться с вами. Для чего? Ну, прямой ответ. Чтобы радость ваша была совершенна. Радость ваша была совершенна. Важно отметить, что вот это слово «совершенно», грамматическая форма этого слова «причастие», от глагольная форма, перфектное причастие, что явно говорит о том, что эта радость не прекращается. Радость когда-то получается, мы ее приобретаем, но она никогда не прекращается. Она совершенна. Я должен сделать оговорочку вот во втором Иоанна, я упустил эту деталь, чтобы радость ваша была полна. Это то, как пишется в синодальном тексте, на языке оригинала та же самая фраза стоит, чтобы радость ваша была совершенна. Итак, самое главное, с чем связана радость совершенна, это соприкосновение с жизнью и общение. Общение с отцом, сыном его и друг с другом. Это основа для совершенной радости. Будьте внимательны. Это не всплеск эмоций. Это не накачать себя хорошими песнями, потопать, поплясать, получить, возможно, выиграть в лото огромную сумму или получить наследство от кого-то из близких. Радость в другом. Основа совершенной радости, никогда не прекращающейся от соприкосновения реального, мы видели и слышали, от реального соприкосновения с жизнью, с источником жизни и от христианского, библейского, евангельского общения. Основа радости от осознания сущности Бога и общения с Ним. Это не чувственный мимолетный всплеск. Короткой мыслью мы с вами будем молиться. Общение со Христом, источником жизни, наполняет человеческую сущность неописуемой вечной радостью. И почему вечной радостью? Потому что Сын вечен. Если мы соприкасаемся с вечным, то все то, что мы получаем от источника вечности, оно вечное. Друзья, перед нами очень серьезный выбор, серьезный вопрос. То, что вы имеете, радость, ваше понимание, ожидание будущего, ваше воспринимание самого себя, оно какое? Оно на чем основывается? Основывается на нашем членском стаже, основывается на том, сколько раз Библию мы прочитали. На чем оно основывается? Радость. Почему ее не видно в тех, кому навек она дана? Она навек дана. Почему, друзья? Нет соприкосновения. Реального соприкосновения со Христом и нет реального общения. Подумайте, друзья, об этом очень серьезно. Это вторая мысль, с которой мы сегодня познакомились, исследуя первое послание Иоанна. Основание для совершенной радости. Мы сейчас, друзья, будем молиться. Соприкоснулись с жизнью, хотя бы светится, хотя бы услышали эти размышления. Я надеюсь, искренне верю, что они затронули наше сердце. Они как минимум заставят нас, я в этом не сомневаюсь, серьезно подумать, о моем отношении к вечным ценностям и моем отношении к братьям и сестрам. К реальному физическому общению, но не виртуальному, но не по интернету. Нет возможности смотреть и по интернету. Мы говорим о реальном общении. перед собранием встречался с нашими некоторыми братьями, сестрами. Это украшение у нас в церкви есть, седина. Спрашиваю, как сестричка? Через «не могу» пришла на собрание. Это чудо, друзья, это благословение. Вот так. Болею. Но для меня важнее не мои болячки физические, а быть в общении. Братья и сестры, те, кто помоложе молодежь. Это реальное понимание того, что такое общение. Через «не могу» идти на общение. Потому что это основание вечной радости, никогда не прекращающейся. Итак, перед тем, кто дал эту жизнь, явил во Христе Иисусе, кто подарил эту жизнь ученикам, они соприкоснулись с этой жизнью и нам передали через Слово Свое. Сегодня у нас приглашение. Будем ли мы иметь это общение? Согласимся ли мы иметь это общение? Для того, чтобы ваша радость, твоя радость была совершенна. Много вопросов. Пусть эти вопросы пред Господом будут разрешены. Если Господь коснулся чего-то сердца, оно тревожится. Не такое отношение было к отцу, сыну. Неправильное отношение к братьям и сестрам, к общению. Друзья, исповедуйте это. Освободитесь от этого вопроса. У вас есть все возможности сегодня получить вечное вместе с Сыном Вечным. Аминь. Помолимся.